Всем привет, добрый вечер, рад всех видеть на моем канале. Classic News начинается несколько неурочно, но все выйдет своим чередом, как обычно у нас бывает. Просто на полчасика пораньше здесь Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
Здрасте, здрасте, очень рад вас видеть. Давайте начнем, знаете, с чего? Вообще не с даже литературных ассоциаций, а в вольном, так сказать, формате, чтобы вы сказали про то, что издательство АСТ, ну, надо сказать, не первое, но тем не менее, АСТ приостановило выпуск и отправку книг в магазины ваши и Бориса Акунина после ваших разговоров с пранкерами произошло.
Ну, во-первых, еще раз говорю, это не был пранк. Это была сорванная нами масштабная, по-своему красивая спецоперация по вывозу русской оппозиции в какое-нибудь место, где она будет удобно досягаема. Мы об этом рассказали. Один звонок Ермаку помог, что называется, прояснить эту публику. А весь разговор с ними, довольно тщательно построенный, был рассчитан на том, чтобы завлечь их для дальнейших более откровенных действий. Они затихарились, поэтому мы вынуждены были все рассказать. А когда я говорю, что это был дипфейк, я никоим образом не имею в виду, что там дипфейком были мои слова. Наоборот, все, что я там говорю, совершенно аутентично. Дипфейком был Ермак, которого они сделали, а также Зеленский, бывший министр культуры, которых они тоже запускали. Видимо, такие средства и усилия были затрачены на действительно серьезную и благополучно сорвавшуюся историю. Что касается запрета на книжки, здесь мы как раз без литературных ассоциаций не обойдемся. У нас есть на эту тему поэт получше меня. Мои уста давно замкнуты, пусть. Почетно быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой. При жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России. Я в эти дни ее немой укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падения и разрух в уединении выплавить свой дух, выстрадать великое познание. Я не имею в виду таких масштабных задач, но я не Максимилиан Волошин, и у меня не дум поэта, а гораздо более, ну, скажем так, более надежное и менее пафосное обиталище. Но, тем не менее, я не могу не признать, что почетнее быть твердимым наизусть и списываться тайной украдкой. Будьте ваших мечтаний, они осуществляются. Я мечтал для себя о том, чтобы мои книги были запрещены. И особенно я, молодым журналистом, мечтал о таком возвращении в Россию, которого удостоились Войнович, Синявский с Розановой. Понятно, нет, не о таком, как Солженицын, боже упаси, но о таком, какой был у Аксенова, например. Да? Думаю, что тайные моления сердца, как сказано у Марка Твена, бывают иногда услышаны.
Но насколько это, конечно, все здорово и возвышено, вот, но насколько это осложнит вам жизнь, в том числе и, так сказать, ваши доходы, извините за... Конечно,
Ни
это
в
ваши
какой
доходы,
степени.
и не нам
Ни
их
в какой
считать.
степени. Мои доходы никогда не зависели от издательской деятельности кого-то не было. Поэтому я был совершенно свободен в выборе тем, и в графике поставки своих книг. Никогда я не жил на литературные доходы. Они в России, вы это знаете лучше меня, пренебрежимо малы. Я всегда зарабатывал двумя вещами – преподаванием и журналистикой. Ровно этим я занимаюсь, ну, еще немного переводами, кстати говоря, что и здесь остается довольно неплохой кормежкой. Я издаюсь сейчас за границей. У меня нет никакой потребности и желания подставлять издателей в России, потому что мои книги не запрещены, просто от них отказалось одно издательство, но я не хочу грузить с собой никакое другое издательство. У меня есть полная возможность и издаваться, и распространяться среди той, как я ее называю, рассеянной России, которая сейчас живет за ее рубежами. А что касается моих заработков, они никогда не определялись количеством печатных изданий. Я испытал некоторый, ну не скажу шок, но некоторое, да, ну не некоторое, конечно, я был сильно огорошен, когда закрылись «Новая газета», «Эхо Москвы», я думал, они будут неприкосновенны. Но, слава богу, выходит «Собеседник», но уже без сайта. Тем не менее, освобождение отчасти журналистской подёнщины было приятно, потому что у меня высвободилось много времени. Зато я стал больше работать в ютубовском жанре, в устном жанре, в радийном, этого стало больше в разы. Я уже не говорю о том, Саш, что как только вы становитесь персонажем новостей, как только вас запрещают в России, вам начинают бурно обращаться другие издательства по принципу «сапоги хорошие, надо брать». А мне это порядочно, потому что издают меня в России или нет, а новые мои книжки, например, сборник рассказов «Большинство», вызывали довольно серьезный издательский интерес. В общем, я не жил и не планировал жить на российские литературные гонорары. Это так же нелепо, как брать деньги за любовь.
Да, но тут, значит, и на самом деле это, в общем, еще, наверное, далеко не самое худшее, что может произойти. Тут вот, видите ли, наш новый кандидат Жириновский, депутат Гурулев, назвал Акунина, который шел с вами в одной связке во всем этом, во всей этой истории, да, Бориса Акунина он назвал врагом, который должен быть уничтожен, ни больше, ни меньше. Значит, кто такой Акунин, сказал? Враг. И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, что независимо от того, где он находится, здесь, за границей, еще как-то, человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так, наверное, наша страна выживет, добавил Гурулев. Но прежде чем вы начнете анализировать, отвечать, искать литературные ассоциации. Я подумал, что Гурулев ведь не молодой человек. Вот этот. Интересно, вот если бы он с таким, ну, году эдак в 80-м, когда он был еще молодым и юным, выступил бы где-нибудь. Ну, я имею в виду Ленина, разумеется. Человек, который желает поражения своей стране, он враг и должен быть. Вот, что-нибудь сказал бы в году 80-м Гурулев. Сейчас посмотрю, сколько ему лет было.
Я думаю, что и тогда, и теперь он вызвал бы примерно одинаковую реакцию. Понимаете, русский народ не любит ни доносчиков, ни казенных патриотов, ни тех, кто делает себе карьеру на призывах к чужим расстрелам. Этого в России не любили никогда. Вот этот вечный аргумент, там, желают убийства русских, желают сопротивления захватчикам. А то, что эти захватчики русские, это не главная характеристика. Главное то, что они ведут себя как фашисты, говорят как фашисты. В общем, и позиционируют себя как фашисты. Понимаете, Марлен Дитрих выступала перед американскими солдатами и говорила, это главное, что я делала в своей жизни, а в Америке это признавали творческим подвигом, а в Германии призывали за это разрушить ее дом и стереть память о ней. Это нормально, это все было. Понимаете, на самом деле надо просто понять, что сегодняшняя Россия – это не та Россия, в которой мы выросли. Она переродилась, она превратилась в свою противоположность. И мы не можем больше ассоциировать себя, представлять везде, даже перед собственным лицом, представлять эту страну. Эта страна не имеет со мной ничего общего. Она лишила меня работы, лишила права на существование, выпихнула. О чем говорить? Я ей за это благодарен, иначе я бы долго еще терпел и приспосабливался. А что касается литературы, господи, ему все это было уже сказано столько раз. Он цитирует, во-первых, Горького, если враг не сдается, его уничтожают. Ну, конечно, Акунин его враг. Конечно, он его враг, но не потому, что Гурулев патриот. Нет, а именно потому, что Акунин патриот, и Акунин много сделал для России. А что сделал Гурулев? Вот давайте спросим друг друга, чем замечателен Гурулев? Каковы его заслуги перед Россией, кроме разжигания ненависти и опускания планки публичных выступлений? А так-то и песня, и стих – это бомба и знамя, и песня, и слово борца поднимает класс. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Человек, который это сказал, застрелился, потому что понял, что он сделал с собой и своим литературным талантом. «Вернись, попробуй! Такой артист! Назад! На русские рублики! Я первый крикну! Обратно катись! Народный артист республики!» Это посвящено Шаляпину, но как-то не пришлось ему, знаете, сказать Шаляпину этих слов. Два баса повздорили, одному басу не нравился конкурент в лице другого, Маяковскому не нравился Шаляпин, он своим медным басом это прогремел, но как-то ни на славе, ни на реноме Шаляпина это никак не сказалось. Владимир Владимирович был большой человек, ошибки его тоже были велики, соблазн их повторить по-прежнему велик, но Маяковский, по крайней мере, делал подлости и талантливо с помощью большой поэзии. Гурулеву слабо. Вырождение от Маяковского до Гурулева – это и есть печальный путь русской идеологии.
Ну, я, кстати, посмотрел, сколько Гурулёву, он ужасно выглядит на самом деле. Ему всего 56 лет, и в 80-м
Мой ровесник, вы хотите сказать?
56 лет Гурулёву, прикиньте. Вот вы, то есть, значит, с Гурулёвым одного.
Бурную жизнь прожил этот человек, да.
Вот, и он, значит, вот со всем этим своим лицом и со всем вот этим, значит, пытается как-то запугать людей. Ему 13 лет
Мне
было.
56 лет будет послезавтра. Поздравляю вас, Саша.
Поздравляю и вас, хотя заранее не поздравляют, но тем не менее, надеюсь, следующий Classic News поздравим полноценно. Вот,
Да.
я просто хотел сказать, вы упомянули Марлен Дитрих, и, а у нее как раз были трудности с возвращением. Более того, там не было никакого возвращения на родину. Но когда она приезжала, уже как бы в денацифицированную Германию все равно были трудности.
Приезжала, да, и кричали, чтобы она убиралась к чертовой бабушке, это все не ново. Но, понимаете, кричали немногие маргиналы, а стоя аплодировали полные залы. А давно известно, люди больше всего ненавидят не угнетателей, а тех, кто осмелился поднять голос против угнетения. Я забыл, чьи это слова, но это известная цитата. И, конечно, Марлен Дитрих, все говорят, да, но она уехала, она могла себе это позволить. Денег было много, ремарки ей помогал. Да, могла себе позволить. А вообще, я думаю, что люди, которые могут себе позволить быть против, когда их страна своим огромным большинством, своей огромной массой начинает на них давить, это люди подлинно богатые. Просто это богатство исчисляется не деньгами. А так-то, Господи, и Ремарк про себя наслушался, а что он типа патриот, что он хочет, чтобы убивали немцев. А самое главное, вот эта знаменитая сплетня о том, что он на самом деле не Ремарк, а Крамер, еврей, а что он переставил буквы своей фамилии. А он был Ремарк, нормальный Ремарк. И не случайно Ремарк по-английски – это замечать. Замечал слишком много.
Да, как тут от параллелей-то удержишься, конечно.
Никуда не денешься.
Да, это уж точно. Ну, в целом, кстати, продолжая разговор о Гурулеве, но он же в целом предложил вернуть смертную казнь для внутренних врагов, по примеру Беларуси. И интересно, что некогда талантливый режиссер Шахназаров его в этом поддержал. Давайте-ка посмотрим.
Я с коллегами разговариваю, которые в погонах ходят. Говорю, мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто. Посмотрите, как это все происходит в Республике Беларусь. Там первое – смертная казнь. Второе – там при попытке поджога орлиного шкафа двоих просто на месте радостно завалили. Тут же. Сильно никуда не афишируя, сарафанное радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена.
Перенимать практики лучших.
Ну, наверное, что-то надо делать.
На мой взгляд, это вообще весьма актуально, применять высшую меру наказания в отношении тех, кто совершает подобные террористические акты, тем более в стране, которая... Ну, у нас война идет. Война, о которой мы говорим, что она судьбоносная.
Много сколько откровений, и война, смотрите-ка, идет. И
Ну,
на...
он же сам подчеркнул, война, о которой мы говорим, что она судьбоносная. Все-таки, понимаете, Шахназаров очень умный человек. Он предложил наказывать за теракты, то есть за поджоги, а никоим образом не за мысли, что все-таки подает в нем человека, способного на мысли преступления. Ну, в принципе, то, что они все обсуждают, это давно уже все высказано в статье Владимира Галактионовича Короленко «Бытовое явление» в статье о смертной казни, где сказано, что именно широкое и практически универсальное и постоянное применение смертной казни раскрыло всем глаза на так называемую реформаторскую политику Столыпина. Вы помните, что и петля называлась Столыпинским галстуком, то есть и тюремный вагон Столыпином. Столыпин вот так вошел в русскую речь. Мы прекрасно понимаем, что никакая реформа не может идти на фоне массовых казней. И когда Короленко пишет, Россия, которая по любому предлогу казнит ежедневно десятки человек, мучает бюрократии их родственников, устраивает обвинительный уклон во всех, а не только в военных судах. Эта Россия доводит свой образ до кристальной чистоты, до полной наглядности. Но это слова из статьи 1909 года. Достаточно вспомнить статью Толстого тех же времен о смертных казнях. Не могу молчать. Поэтому, понимаете, Гурулев против Толстого, Шахназаров против Короленко – ну, это схватка неравная, прямо скажем. Не очень красивая эта ситуация. Я продолжаю считать Карен Георгиевича выдающимся режиссером и в душе неплохим, но безнадежно запутавшимся человеком. Тем не менее, я считаю, что собственную эволюцию он сам прекрасно предсказал в весьма достойном фильме «Палата номер 6». А я не думаю, что Михалков когда-то был значительным режиссером. Мне никогда его кино не нравилось, казалось очень вторичным. А вот Шахназаров – это такой русский сюрреалист, русский Бунюэль. Именно он снял «Цареубийцу», картину, которая острием своим направлена против смертной казни. У него был «Великий день полнолуния», очень интересные «Яды». В общем, как ни относись к Шахназарову, о нем, я думаю, с глубоким состраданием и неиссякающей привязанностью. Ну, он все-таки автор «Курьера». А что касается депутата Гурулева – его биографии стоит посмотреть, присмотреться. Интересно, как должен жить человек, чтобы до такого довести себя к 56 годам.
Да, это правда. К большому сожалению. Так, как говорится, так пить нельзя, конечно. Но мы знаете о чем? Мы о том, что я ужасно рад и видеть Дмитрия Львовича Быкова, и столько народу, смотрящих нас. 4500 человек. Можно вас попросить поставить лайки, дорогие друзья. Подписаться на канал. Мы там преодолели 400 тысяч. Идем к 500, уверенно, с вашей помощью. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. А также заглядывайте в описание. Там много всего, в том числе и вопросы, ну, в смысле, ссылки на донаты, где можно задавать вопрос Дмитрию Быкову, там уже несколько поступил, парочка, добавьте к ним своих, мы в конце либо Дмитрий Львович найдет литературную ассоциацию, либо ответит просто на ваш вопрос, тут есть даже один, который, казалось бы, не имеет к нему отношения, уверен, Дмитрий Львович блистательно с ним справиться. А мы, с вашего позволения, продолжаем. И продолжаем вот чем. Вообще у нас на этой неделе куда-то запропастился Навальный, политзаключенный номер один, как многие его называют. Он не на этой неделе пропал, прямо скажем, но просто одно дело там нет 2-3 дня, несколько дней, мало ли что. Но тут уже пошла, так сказать, ну и вторая неделя, уже скоро и третья. Значит, что-то происходит и что-то непонятное. Прошло и выдвижение Путина перед этим, и, значит, прямая линия тоже была, и все такое на этом фоне. Нигде ничего о Навальном не слышно. Его соратники даже объявили награду за информацию о нем. Вот. Что думаете, какая у вас, есть ли какая-нибудь литературная ассоциация с нынешней ситуацией?
Уилл Маршак, известным героем, ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, не могут найти парня какого-то лет 20, ну скажу, ищут давно, беспокоясь слегка, парня какого-то лет 40. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО, знак иноген, на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Многие парни плечистые, крепкие, многие носят футболки и кепки. Много в столице таких же значков. Каждый к труду обороне готов. Не уверен, но некоторые готовы.
Кстати, по-моему, Навальный не объявлен иностранным агентом, насколько я
понимаю. Не объявлен, но знак «личный враг» на груди у него, так бы я
вот
сказал.
это вот это вот скорее знак «личный враг» на груди.
Кто-то откуда? Что он за птица? Парень, которого ищет столица, что натворил он и в чем виноват? Вот что в народе о нем говорят. Минуты, одной не теряя, бросился парень с площадки трамвая автомобилю на перерез и по трубе водосточный полез. Третий этаж, четвертый, пятый, вот и последний, пожаром объятый, черного дыма висит плена, рвется наружу, огонь из окна. Вот ухватился рукой за колонну, вот под карнизу, шагнул он к балкону, еле стоит на карнизе, нога, а до балкона 4 шага. Он прошел в горящую квартиру, вынес оттуда девочку. Женщина, плача, подходит к пожарным. Не могу я без слез это читать, потому что это стихи моего детства. Девочку, дочку спасить мою. Нет, отвечают пожарные дружно. Девочка в здании не обнаружена. Все этажи мы сейчас обошли, но никого до сих пор не нашли. Тут из ворот обгоревшего дома вышел один гражданин незнакомый, рыжий от ржавчины, весь в синяках. Девочку крепко держал он в руках. Что это за девочка в нынешнем году? Может быть, честь Россия, может быть, сама Россия. Но то, что Навальный вытащил ее из горящего дома, и то, что теперь его ищут и не могут найти, это все рассказ о неизвестном герое. Другое дело, что Навальный – это хорошо известный герой, но то, как все его ищут, это указывает на то, что героя в России подозрительно легко спрятать. Я думаю, что причины исчезновения Навального очевидны. Навального пытаются сломать, чтобы он перед путинскими выборами сделал некое публичное саморазоблачение. Такого добивались от многих диссидентов в 70-е годы. От некоторых добились, от некоторых нет. Я думаю, что просто людей шантажировали по-разному. Спрашивать надо не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. Я думаю, что Навальный обнаружится. Более того, я думаю, что Навальный станет одним из руководителей России при нашей жизни. Но проблема в том, что сегодня, сейчас необходимо давить как угодно на эту власть тем, чтобы она рожала челюсти. Не скажу прямо вот сразу выпустила. Я, кстати, не исключаю того варианта, что Навального готовят к обмену, потому что Владимир Путин во время своей прямой линии закинул эту удочку, сказал, мы не отказываемся меняться. Мы хотим поменяться на выгодных для тебя условиях, а так-то мы Гершковича отдадим и Уилана отдадим. Вы нам взамен дайте. За Буковского отдали Кервалана. Что могут отдать за Навального, я пока не знаю. Но, вы знаете, любимое занятие пацанов – меняться. Я думаю, что сейчас очень может быть. Проводится такая же процедура, потому что Буковский тоже исчез с радаров, прежде чем его обменяли на Карвалана. Я надеюсь, что исход этой ситуации будет таким. Правда, я не уверен, что на это согласится сам Навальный, но Буковский тоже не согласился бы, его не спросили. В любом случае, я был бы счастлив увидеть Навального в безопасности. Если же его обрабатывают предмет какого-то публичного заявления, то это мерзость, и тогда надо удестерить усилия, чтобы выцарапать какую-то информацию.
Да, к сожалению. Ну, тут да, много факторов. Еще и американцы, конечно, не в первую очередь Навального хотят выменить о своих граждан. Тут все понятно. Но будем надеяться. И надежду у нас ровным счетом такие же, как мне кажется. Но, конечно же, одно из событий, мимо которого нам трудно будет пройти, и в котором в самом довольно много сюжетных линий, несмотря на всю, казалось бы, пустышечность абсолютно этого мероприятия, это прямая линия. Значит, прежде, ну, была некоторая подготовка, я бы даже сказал, в некотором смысле истерия перед прямой линией такая, довольно контролируемая истерия. И вот в рамках этой истерии пропаганда назвала эту самую прямую линию единственной надеждой для многих россиян. Давайте посмотрим фрагмент.
Чуть больше суток остается до начала программы «Итоги года» с Владимиром Путиным. В этом году мероприятие пройдет в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Число вопросов уже около 1 700 000. Россияне звонят в колл-центр Народного фронта, отправляют СМС, оставляют свои обращения через соцсети или на сайте moskvaputinu.ru. Для большинства это единственная надежда и возможность решить самые важные проблемы. Заниматься всеми вопросами, в том числе и теми, которые не пройдут в прямом эфире, будут активисты Народного фронта. В течение года они продолжат работать с обращениями граждан, чтобы ни одно из них не осталось без внимания. Итак, программу «Итоги года» с Владимиром Путиным смотрите в четверг, 14 декабря. Начало прямой трансляции на нашем канале в полдень по Москве.
Ну, мы смотрим уже из будущего на это. И как вам видится насчет единственной надежды россиян?
Понимаете, в свое время была такая знаменитая болгарская пьеса Камена Сидарова «Царская милость». Знаменита она была только тем, что Тамала Тарасова, Алла Константиновна, сыграла последнюю свою роль на сцене МХАТ. Это была пьеса о том, как женщина, которая когда-то случайно спасла жизнь императорскому величеству, сама подставилась под теракт и короля спасла, а пытается спасти своего сына-революционера, и ей все говорят: «Вас он услышит. Единственный способ достучаться до власти – это личный контакт с ним. Вы должны пойти к нему». И там потрясающая финальная сцена этого спектакля, когда Тарасова даже без слез лепечет: «Ваше Величество, Ваше Величество». И мы понимаем, что ничего он не сделает. Он ничего не хочет делать. Ей не важно, ему не важно, спасла она его, не спасла. Важно, что он машина, железная машина, которая сейчас у нее отнимет сына. И это все было потрясающе на тогдашней сцене, 73-й год. Все-таки, понимаете, МХАТ хоть таким образом высказывал себя ситуацию. Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить роман «Воскресенье», во второй части которого все говорят Нехлюдову только одно: если вы хотите ее спасти, вы должны подать на высочайшее, то есть на высочайшее имя. Нет ни одной силы в России, которая могла бы регулировать закон и которая могла бы остановить несправедливость. Только подать на высочайшее. И Нехлюдов все время задает себе вопрос, что же это за система, где без вмешательства высочайшего не может сработать ничего, даже в очевидном случае, в случае элементарной судебной ошибки. Нет, ничего подобного. Значит, да, подать на высочайшее, добиться царской милости, которой все равно, скорее всего, не будет, но апелляция, возможно, только одна, потому что, как было сказано, помните, еще Павлом Первым, дворянин в России тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю.
Ну, сама прямая линия, собственно, которая произошла, как-то не очень многих впечатлила. Были, ну, некоторые моменты, наверное, каждый там, условно говоря, нашел свое, но я не знаю, что было прямо таким невероятно ярким. Много было про исторические экскурсы, опять оправдание, значит, этой самой войны в Украине, патриотизме, русофобии, традиционных ценностях вымирающей России и так далее. Ну, в общем, просто какой-то кошмар, на самом деле. Единственное, мне кажется, информативное было это о потерях, и то сказано как бы опосредованно, и лишь, ну, так сказать, вычислениями смогли как-то понять, сколько потерь у России на фронте благодаря тому, что сказал Путин. Может быть, вы вычленили что-то для себя такое и нашли какую-то литературную
ассоциацию? Если говорить серьезно, хотя это не классика, наш современник, Андрей Колесников очень точно назвал свой репортаж о встрече Путина с его инициативной группой, группой поддержки, назвал свой репортаж «Прямее прямой». Действительно, по-настоящему прямая линия, содержащая и некоторые откровения, и гораздо больше тепла, и гораздо больше уважения, это был разговор Владимира Путина с теми, кто его выдвигает в диапазоне от одного бесогона до, скажем, там, борца единоборств смешанных. Это все было, ну, в общем, собрали самую отборную, какое бы тут подобрать слово, элиту русской современной литературы, власти, культуры, публичной жизни, политики. Это такая пена, что просто некуда лучше. Действительно, как говорила Вера Хитилова, в дурные времена на поверхности удерживается исключительно дрянь. Вот это, не буду употреблять подобных слов, Но, конечно, отребье собрали удивительное. Оно мнит себя элитой нации. И Владимир Путин с ними был как-то нежен, как-то более откровенен, бесконечно трогателен, как в разговоре с Зюгановым, который предложил выпороть тех, кто разрешает Путину ходить без шапочки. А значит, естественно, что Владимир Путин сказал, что тогда его самого. Ну, пороть-то это уж мы умеем, заметил он. Не знаю, то ли стыдясь, то ли гордясь. Кажется, скорее гордясь. В общем, вот эта прямая линия была действительно прямее. Видно было, что с ними он чувствует себя в своей тарелке. Это та культура, с которой ему комфортно. Это тот уровень разговора, который ему приятен. Который, кстати говоря, Зюганов и продемонстрировал. Да? Корней Чуковский после посещения второго съезда советских писателей, он отстоял от первого на 20 лет, заметил, многие чувства приходили мне в голову при виде моих коллег-писателей, собравшихся впервые за последние 20 лет. Тут были любовь, гордость, умиление. Превыше всех этих чувств были отвращение и отчаяние.
Да, про прямую линию у меня в Breakfast Show есть автор, который мне присылает постишки, ну, стихи, которые мы читаем в конце иногда. Очень талантливый, «Адская белочка» называется. И предпоследнее его стихотворение завершалось следующим четверостишием. «Подскрежет цинка с алюминием, блистая желтую кокардою, Россия ждет прямую линию на мониторе, в том, что кардио». Вот, мне кажется, очень четко описано на самом деле ожидание.
Ну, я даже не буду с этим конкурировать. Эти прекрасные стихи, они достойны вполне появления в программе. Я только одну важную штуку хочу сказать, Саш, понимаете, вот Чернов в 1975 году говорил. Саша Ткаченко, он работал тогда над романом «Остров Крым» и работал над ним в Ялте. Он говорил, да, они геронтократы, они старики, они все скоро помрут. Но как жаль будет, что их победила смерть, а не мы. Вот, понимаете, прямая линия, это, конечно, мы все ждем этой прямой линии, да и дождемся непременно. Но будет ли это победа? Нет. Потому что смерть еще хуже, чем... знаете, чем энтропия. Это не тот союзник, на которого надо ставить волка, на собак в помощь не зови. Знаете, мне бы хотелось, чтобы победило Путина общество. И я Бородинского тоже классика как-то спросил, почему он придерживается версии, что Сталина все-таки убили. Он говорит, мне хочется все-таки получше думать о его современниках. Потому что мысль о том, что они сидели и ждали, пока он убьет их, она невыносима для веры в человеческую природу. Ну, хоть что-нибудь ты сделай. Поэтому хочется верить, ну, даже не в то, что это будет верхушечный переворот, политическое убийство. Хочется верить в полноценное восстание. Пусть элиты, пусть массы, неважно. Но это прямая линия, понимаете, если она будет нашей капитуляцией.
Грустно, на самом деле. А с другой стороны, ну а как это возможно при нынешней-то элите и при нынешней...
Ну, знаете, один замечательный современный поэт, и тоже не я, что очень досадно, уже сказал, осенний лист на тротуаре сохнет, прохожие закутались в пальто, на крик, когда же это что-то сдохнет, уже никто не спрашивает, кто. Это правда. Но не хочется, чтобы кто-то умер. Хочется суда, разбирательства, возмездия, Гааги, Харькова. Не знаю, был Харьковский процесс ничуть не менее известный, чем Нюрнбергский. Хочется, чтобы захватчика судили. А не хочется, чтобы захватчиком, как говорил Искандер, да? Почему Сталин умер своей смертью? Он лично вызвал, Господь лично вызвал его на ковер. Не хочется ждать личного вызова на ковер. Хочется, чтобы на ковер вызвали здесь и при нашей жизни.
Так, ну ладно, грустно, грустно, но есть у нас и веселые.
Но жизнь продолжается. И...
Да, вещи веселые, тем более, правда, Дмитрий Львович тут у нас пару тем заспойлерил. Надо сказать, что Дмитрий Львович молодец. На самом деле он держится. Я иногда вижу, как сдерживает себя, чтобы не заспойлерить чего-нибудь по ходу нашего обсуждения. Но... Две вещи про Зюганова и про то, что Путина все-таки выдвинули, мы уже обговорили. Зато не проговорили про блистательную, абсолютно невероятно. Человек, получивший буквально вторую жизнь после интервью Дудю, Вику Цыганову, которая записала ролик после объявления об участии Путина в выборах. Мне кажется, что этот ролик может претендовать совершенно спокойно на ролик года. Давайте посмотрим его.
Путина не выбирают, с ним живут и умирают.
Ну, что может быть лучше, откровеннее, так сказать. С ним живут и умирают, и все. И зачем вам выбирать? Не надо ничего выбирать, умирайте. Вот. А такая святая простота вам что напоминает?
Знаете, для меня совершенно естественно было бы после этого, вот она сказала... Путина не выбирают, живут и умирают, выпила и упала. Вот это был бы такой Моцарт такой, да? Ну, собой, тут вспоминается даже не столько поэма Цыгановой Давида Самойлова, сколько убойная на нее пародия Александра Иванова. И как Самойлов, крикнул Цыганов. Он был глухой. И вовремя, ей-богу, хозяйка постаралась, стол готов. Давай закусим, выпьем понемногу. А стол ломился. Милосердный бог, как говорится, все отдай мало. Цвели томаты, розовела стала. Моченая Антоновка, чеснок, баранья ножка, с яблоками утка, цыплята табака. Припомнить жутко. В сметане карасин, белужий бог, молочный поросенок. Лук зеленый, это называется ужин в колхозе. Квашеная капуста, грусть соленая, подмигивал, как будто ветчина была ошеломляюще нежна. Кровавый розбив, колбаса с солями, телятина и рябчик с трутелями, и куропатка, думайте, вру, лежали перепелки, как живые, копченый сик. Терлятки правые внесли в бочонки красную икру. Дальше это все продолжается. Бочонок говорит, встречай, хозяйка, крикнул Цыганов и захрапел. Он был уже готов. Вот это, собственно, мы сейчас и пронаблюдали. А ясно, что стол роскошен, что кто-то при Путине живет и умирает, а кто-то живет и процветает. Но, безусловно, общее впечатление, ну, такое, какого-то рокового страшного застолья, которое просто так кончиться не может. Все хозяева и гости должны упасть под стол. Думаю, что после этого тоста у Вики Цыгановой так и было задумано, но внутренний цензор не позволил ей в полной мере осуществить великий замысел.
Да, задуманное, так сказать. Но ну,
потому что представляете, как было бы красиво. Путина не выбирают, с ним живут и умирают. Лоп!
И хлоп, да. Знаете что, ну давайте будем считать, что это трейлер. Или тизер, ну трейлер.
Тизер будущего сериала «Смерть Цыганова». Это есть такая поэма у Самойлова.
Вот.
«Жизнь Цыганова». Да.
Пусть будет это вот трейлер, а потом, собственно, можно уже развитие получить. Несмотря на то, что вы заспойлили историю с Зюгановым, я все-таки хочу на нее посмотреть, но уже не со стороны Путина. Вы просто говорили о том, как это смотрится со стороны Путина, а, например, со стороны Зюганова. Ну, казалось бы. Нет, давайте сначала посмотрим, а потом я скажу, что казалось.
Немного я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто вы 15 градусов, я извиняюсь, здоровья вам и командующие в условиях войны, это здоровье нации.
У нас...
Вы им сделали замечание. Категорически не людей.
Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание. А выпарить, это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, мы этому умеем. Геннадий Ильич, что хочу сказать...
Да, ну вот, то есть, казалось бы, человек, который стоял в одном шаге от президентства в 96-м году, выиграл первый тур выборов. был одной ногой уже в Кремле, буквально. Ну, там честные выборы, нечестные были, но он был перед этой чертой. И поневоле задумаешься, может, ему правда не особенно хотелось, может, он подыгрывал все это время. Сейчас ему, по-моему, отлично. Ну, смотрите, он буквально лебезит перед Путиным. Во что превратилось это нечто?
Знаете, вообще вся эта сцена, когда они его готовят к выборам, дают ему напутствие, советы, заставляют беречь здоровье, опять заставляют беречь в памяти, воскрешать в памяти русскую детскую поэзию. Бился сумрак голубой, труса фрегата, собирала на разбой бабушка пирата, пистолеты уложила и для золота мешок, а еще, конечно, мыло и зубной порошок. Старенькая бабушка, седая голова, в данном случае дедушка, говорила бабушка ласковые слова. «Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, попусту не лазай, без нужды не посещай злачные притоны, зря сирот не обижай, береги патроны».
По-моему, прекрасно.
Эдуард Николаевич был гений, правда?
Неожиданно остаться. Ну, мне-то, конечно, сразу в голову пришло, что я, Ваше Величество, себя сдерживать не стану. Вот это вот все. Вот. Но это слишком прямая ассоциация.
Твои прямой, старик. Да, прямая совершенно. Но то, как они все его собирают на абордаж, да, ты смотри, да, на абордаж попусту не лазь. И главное, добрых зря, не зря сирот не обижай. Иди патроны. Золотые слова.
Да, где патроны-то, вот, действительно? А некому спросить-то уже, где патроны. Понимаете, в чем дело, Дмитрий Львович? Уже нет того человека, который задаст прямой вопрос.
Все патроны у нас с вами.
Да, кстати, патроны в Патреоне. Вот, и у Дмитрия Львовича есть Патреон, и у меня есть. Есть же у вас Патреон?
Конечно, да. Я патриот, и у меня есть Патреон.
Вот, соответственно, у меня есть Патреон. Подписывайтесь и становитесь нашими патронами. Будем очень рады. А меж тем, человек, которого называют духовником Путина, значит, Тихон Шевкунов, вот, он предложил расширить участие священников в школьном образовании и разрешить им проводить занятия по истории. Вот. Ну, он сказал, что, в общем, паломничество там к святым, к этим святыням будут, ну и так далее. Он отметил, что важно учить детей благодарными, то все 5-10. Но главное, что он там, почему я подумал, что неплохо бы какую-нибудь литературную ассоциацию сделать, в смысле найти, то это потому, что сам Шевкунов вдруг сказал, он говорит, мы, конечно, не напрашиваемся. И тут я подумал, что это же прям оммаж. Помните, был мультфильм, я не помню, было ли это в книге, потому что книгу я так себе читал. А вот мультфильм, конечно, я засмотрел до дыр в детстве. «Тайна третьей планеты». И там, собственно, в самом конце Алиса после уже... Она спрашивает у капитанов, а вы куда-нибудь еще полетите? Вот, и ей папа говорит, Алиса... А она говорит, я же не напрашиваюсь. А папа ей говорит, Алиса, ты именно напрашиваешься. Вот, и тут прямо, мне кажется, Тихон Шевкунов даже специально это сказал, чтобы мы вспомнили этот замечательный детский мультфильм.
Знаете, участие попа в школьном образовании подробно освещено в книге, которую вы уж наверняка читали в детстве, а у меня она была одной из любимых. «Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок? Встаньте!» А брюзглый человек в рясе с тяжелым крестом на шее – угрожающе посмотрел на учеников. Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек. Дети боязливо посматривали на него. «Вы садитесь!» – махнул поп девочкам. Те быстро сели, облегченно вздохнув. Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках. «Идите-ка сюда, голубчики! Кто из вас подлецов курит?» «Не курим, батюшка!» – лицо попа побагровело. «Не курите, мерзавцы!» «Кто в тесто всыпал?» Понимаете, преподавание закона Божьего в школах, в гимназиях приводило главным образом к тому, что попу в тесто всыпали махор. Понимаете, и обрюзглый человек в рясе не воспринимался как посланец Божий. Воспринимался как лицемер, фарисей, каратель, если угодно. Его не любили. Если вы хотите вернейшим образом воспитать поколение атеистов, преподавайте в школах закон Божий. И постарайтесь сделать попа фигурой как можно более навязчивой и как можно более неприятной. Я думаю, им рисуется то что-то другое, им рисуется веселый товарищ детей, который будет с ними создавать скаутские отряды, ходить с ними в походы, вырезывать им свистков. У нас тут, знаете, вот у меня неподалеку от дома в магазине «Костка» один из сектантов, по-моему, пятидесятников, постоянно отлавливает покупателей, навязчиво к ним пристает и все время говорит: вы не представляете, какой это дар Божий, Бог в душе. Он, конечно, не лучшее место для этого выбирает, отдел бытовой химии, но, видимо, он имеет в виду, что Господь оказывает на вашу душу примерно такую же чистящую роль, такое же чистящее влияние. Но, в принципе, навязывать Бога – это вернейший способ привести детей к атеизму. Я надеюсь, что усилия Тихона Шевкунова не увенчаются успехом, и дети останутся глубоко религиозными, как ребенку и положено.
Ну, кстати, читал я Островского «Как закалялась сталь», вот, но я, слава богу, у нас, слава богу, можно было так. Некоторые, значит, особо тебе какие-то не нравящиеся произведения, ну, не то чтобы это было установлено у нас в школе, а, скажем так, в общем, никто особо не приставал, не дожимал. И вот я терпеть не мог ни Островского, ни, простите уж, поклонники. Да, не сталь закалявшись. Но я обожал другую книгу, где тоже эта история, эта проблема взаимоотношений школы и церкви описана. Это уже упоминавшийся нами с вами «Кондуит и Швамбрани» Льва Кассири. Вот. И там настолько наглядно показано, что подрастающее поколение просто ненавидело, буквально ненавидело служителей церкви. И там есть и смешные места, там Бог и Оська, как, значит, брату младшему рассказывали про Бога, он спрашивал, почему дядя в юбке. Вот, очень смешно. Но смысл именно такой, вот ровно такой же, как вы вывели из «Как закалялась сталь», да. Такая же история. Только в гимназии.
Да, в гимназии.
Значит... Дальше у нас, продолжая, так сказать, религиозную тематику, тут говорят, что не мне задавать Быкову вопросы о православии, кому же, собственно говоря, как не мне, именно мне и задавать. Патриарх, опять же, которого мы больше знаем как Гундяева, сказал, впрочем, что он сказал, давайте послушаем сами. И потом подумал, а что же он хотел сказать, и есть ли у нас какая-нибудь ассоциация по этому поводу?
Благодарить Господа за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал 5. Может, чуть больше. А ведь все остальные не являются реально свободными.
Что он, почему он сдержал себя? В какой стране он имел в виду? Или что это было? Вы поняли, что Дмитрий Львович?
Ну, это как, вероятно, как 7 городов спорят за то, чтобы быть родиной Гомера, так 5 стран, может быть, 200 стран спорят сегодня за то, чтобы войти в эту золотую пятерку реально свободных стран патриарха Кирилла. Стран, куда он может безопасно въехать, потому что, мы знаем, Украина объявила его в розыск, поэтому теперь, в общем, ему не разъездишься. Но, тем не менее, таких 5 стран, безусловно, есть. Я насчитал Иран, Северная Корея, Атолл Науру, а по всей вероятности Венгрия, судя по последним действиям. Ну и не знаю, как насчет Кубы, но думаю, что, кстати говоря, в Ватикане тоже международной юрисдикции не действует, поэтому в Ватикан патриарх Кирилл может въехать. Там тем более ему давно предлагали встречу. Думаю, что эта возможность еще... Но Ватикан не может не быть подлинно свободной страной. В конце концов, это центр мирового католичества. Другое дело, что по масштабам России Ватикан на карте можно и не заметить. Это несколько улиц в Риме. Но других кандидатур на подлинно свободные страны Я, честно говоря, не вижу, хотя жена подсказывает Венесуэлу. Может быть, Венесуэла сегодня более свободна, чем Куба. Куба как-то дрейфует в сторону США. Ей это нужно, а надо ведь и надо гораздо больше нищеты. Что касается самого этого высказывания, да, то когда патриарх Кирилл начинает говорить о свободе, мне поневоле вспоминаются слова того же Льва Толстого из того же «Воскресенья». «Поп доел тело Бога, допил его кровь и обсосал усы». Это те слова, которых многие не могут простить Льву Николаевичу, но сцена причастия в тюрьме написана огненным пером, и тут уж ничего не поделаешь, эти слова из мировой литературы не вымолишь.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Нас сейчас как раз смотрит 9 тысяч человек. Приличное количество.
Не так мало, да.
Лайков поменьше. Ну, давайте чуть-чуть поднажмем. И если кто не подписан на канал, тоже подписывайтесь. Еще есть у вас возможность отправить донат по одному из адресов на рублевую донатилку или на не рублевую, найдете в описании эти адреса. И сейчас через следующую тему, после следующей темы, мы обратимся как раз к вашим донатам. Вот. Я-то, правда, про патриарха, я имел в виду, вот он споткнулся там немножко. Он сказал, что мы живем в реальной и потом сказал в свободной стране. Я сначала думал, может, в какой-нибудь единственной стране, но там нет, там не похоже на Что он имел в виду? Непонятно. В какой стране? Вообще не ясно. Ну да ладно. В России, меж тем, новая угроза, помимо яиц, вот, которые мы с вами, так сказать, в прошлом выпуске нашем, так сказать, обозревали. Вот, яйца продолжают быть угрозой, но есть новая угроза, это эльфы. Эльфы, как выяснилось, составляют довольно большой процент населения страны. Ну, то есть, не такой уж большой, но если 12 тысяч одних только эльфов, сколько же, собственно, хоббитов, гномов и других обитателей Средиземья? Я не знаю, многие ли записывались орками, но орками, собственно говоря, записали чуть ли не большинство населения России, а может и все, так сказать, оценивая из-за рубежа. Ну и так далее. Короче, в Совете при Путине, в Совете при Президенте по межнациональным отношениям сказали, что интерес россиян к изучению эльфийского языка представляет собой серьезную угрозу. Андрей Худалеев, это вот член этого Совета, сказал, что 12 тысяч человек назвали себя представителем эльфийской народности. Особенно его поразило, просто потрясло до глубины души, я думаю, что не сдобровать национальному поисковику. Яндекс-переводчик предоставляет перевод с эльфийского. При этом там нет многих реальных языков России. Ну, то есть, если он говорит не перевод на эльфийский, а перевод с эльфийского, это нам выдает, что Андрей Худалеев сам эльф на самом деле. И пробовал написанное по-эльфийски перевести на русский язык Яндекс-переводчиком, и результат его устроил. Вот что я выяснил.
Ну, Саш, эльфийский язык абсолютно реален. Не будем забывать, что по первой профессии, по образованию Толкин был лингвист.
Причем он еще в детстве придумал эти языки все.
С 9 лет он начал придумывать языки, к 15 придумал первый, с своей грамматикой, с подробным там, объяснением по образованию множественного числа, с системой из 17 падежей и так далее. Эльфийский язык изучается в России многими очень серьезно и додумывается, потому что мир Толкина – это тот, в котором хочется обитать. Ничего не поделаешь. И в этом плане мир эльфов действительно опасен для Российской Федерации, просто потому что этот мир гораздо более привлекателен. И стоящие скиписты давно уже живут не в России, а во вселенной Гарри Поттера, вселенной Толкина, вселенной Туви Янсен, во всех тех мирах, в которые играют ролевики. Правда, ролевики, они, в общем, таких опасных, довольно оторванных от жизни персонажей, которые превращаются, например, в поэта Долгарёва. Но это ничего, ролевой опыт ведь не всегда плох. Иногда это бывает опыт истинного романтизма, а иногда опыт языковедения. Что касается веры в реальность, понимаете, вот известно, что Артур Конан Дойль верил в спиритизм и верил в фей. Знаменитая поддельная фотография, на которой запечатлены маленькие феи, известно, что это был коллаж. Но Конан Дойль верил, и когда его однажды спросил корреспондент какой-то из лондонских, неужели для вас феи действительно реальны? Конан Дойль посмотрел на него скептически и сказал: во всяком случае, более реальный, чем вы. Мне кажется, что это правильный ответ, потому что, глядя на работников российской публичной сферы и особенно на представителей сервильных СМИ, я могу сказать, эльфы для меня более реальны, чем вы, а язык эльфов более реален, чем ваш грязный язык клеветы и ненависти. Поэтому я предложил бы Госдуме в массовом порядке начать изучать эльфийские потолки, ну, есть пособие. Потому что, как говорил Толкин, язык, на котором ты говоришь, определяет твое сердце.
Ну, знаю, что справедливости ради хочу сказать, что, так сказать, есть в этом плане большие достижения. Ну, то есть, обычно для того, чтобы получить там гражданство какой-нибудь страны или там, я не знаю, вид на жительство, еще что-нибудь, так сказать, необходимо пройти много процедур, в том числе и знание языка. Я вот как раз живу в такой стране. Вот. Но, ну, не вид на жительство, а постоянное место жительства, нужен язык. И так далее. Эльфийский язык, видимо, в этом смысле довольно сложная штука. И я, честно говоря, даже не знаю, многие ли выдержали бы, и многие бы получили гражданство этой страны. Но я слыхал, что есть такие волшебники, и называются они Free Russia Foundation, которые еще и денег платят за, так сказать, переход в эльфов, и без всякого знания языка принимают в эльфы. Вот, все прямо даже на поток, говорят, поставлено.
Дело в том, что возведение в сан эльфа, в ранг эльфа, требует от вас многих серьезных добродетелей. Если вы помните книги Толкина, там эльфы всегда носители абсолютной морали. Они храбрые, добрые, они не имеют права долго размышлять, когда надо действовать. Иными словами, эльфы – это то, что всей душой противостоит оркам. Если есть в России сейчас такие люди, я горячо их приветствую. Но, в принципе, думаю, что подавляющее их большинство – это хоббиты. А хоббиты, они всегда ждут, пока придет Гэндальф и скажет, что делать. В данном случае, поскольку Гэндальф арестован и находится неизвестно где, как и происходит, между прочим, в промежутке между разными частями книги, да, хоббит не знает, что ему делать. Сидит, расчесывает ноги волосатые на прямой пробор и думает, сколько у него осталось плодовой. А собственный сюжет книги Толкина, как правильно говорит БГ, это превращение хоббита в реальную магическую силу. Рано или поздно хоббиту приходится становиться чем-то большим. Из невысоклика становиться высокликом. Я надеюсь, что население России этот путь пройдет.
И я только хотел сказать, да, там же важная штука. Они начали действовать сами, когда они остались одни. Ну, они идут вот с кольцом там, значит, бросать его туда-сюда. Их, более того, разделили там всех, кого-то там унесли, вот, и так далее. Они там даже подвое идут. Вот когда они остались одни, тогда они сами начали кумекать и сами пошли, и дошли, и все сделали без посторонней помощи. Хотя там постоянно
так или иначе кто-то им помогал.
Да, да. Ну, то есть эта помощь была ситуативной, не глобальной, а ситуативной, да. Да. Вот, так и есть, так и есть. Ну что же, можем перейти к донатам. Поставьте, пожалуйста, лайки прямо сейчас и подпишитесь на канал, а я перейду к вопросам, которые задавали... слушайте, знаете, еще была тема, я забыл ее внести, но мне тут напоминают в чате. Я думаю, что для вас не составит большого труда. Знаете ли, есть такой институт, геологический институт Карпинского. Он сокращенно был... Ну, видимо, это называлось ФСИГИИ. Ну, так можно прочитать, как и ФСИГИИ. Вот, так они сменили вывеску, аббревиатуру. Причем, что интересно, в московском филиале до сих пор не поменяли вывеску. Он так и есть. Вот так написано, значит, ФСИГИИ или ФСИГЕИ, как хотите, куда ставить ударение. Вот. Московский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского. Я сначала подумал, панорама. Нет, нифига подобного. Я по сайтам по этим походил и все прочее. И вот, значит, он просто он питерский университет. Там сменили, хотя адрес сайта никто не менял, и почту, все так и есть. А в московском филиале пока не стали. Ну, может, пока просто очередь не дошла. У них спрашивают, а это в связи с запретом ЛГБТ или как? Там сказали, что прокомментировать это сможет только генеральный директор учреждения, который сейчас находится в служебной командировке в Африке. Я сразу, конечно, вспомнил театральный роман, поскольку там из Индии, значит, один из руководителей театра все им там писал, как им там играть. А этот, вероятно, из Африки пишет, как менять, значит, эти самые вывески. Может, у вас есть другая ассоциация?
Совершенно очевидно, что связано с борьбой с ЛГБТ, причем они могли бы довольно легко избегнуть любых проблем, сделав себе аббревиатуру Всероссийский географический институт и добавив туда что-нибудь типа всеобщий организационный национальный, то есть все геи вон. Это было бы тогда более соответствовало моменту. Ну, а что касается, понимаете, аббревиатур, как тут не вспомнить очередную эльфийскую проблему, ведь, между прочим, когда-то главная героиня мира Вселенной Роулинг создала гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов, сокращенно говне. Гермиона придумала эту замечательную идею. Я думаю, что организация всегда проговаривается о своей сущности. И тут вот аббревиатура «ничего не поделаешь, как ничего»,
ничего,
она
да,
разговаривает о тайных интенциях. Поэтому, мне кажется, для них было бы правильнее сделать все геи вон.
Да, хорошая идея, хорошая. Я назвал университетом случайно, тут пишут мне в чате. Не, конечно, научно-исследовательский институт он, разумеется. Вот, ну, хорошо. А вот, что вы написали в своих донатах, давайте быстренько по ним пройдемся. Ох, тем более мы уже час работаем, ну, быстро сейчас. Любитель уток из страны проституток пишет нам. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, принципиальное отличие государства от организованной преступной группы?
Могу сказать, если лидер организованной преступной группы промахивается несколько раз подряд, его меняют, иногда убирают. Лидер государства, наоборот, чем больше промахивается, тем больше повышает самоуважение своей организованной преступной группы.
Татьяна, а почему фильм по повести Лидии Чуковской «Опустелый дом» называется «Софья Петровна», хотя в книге «Ольга Петровна»? Не знаю, при чем тут вы, Дмитрий Львович, но это вам.
Поскольку я помню, книга называется «Софья Петровна», «Опустелый дом» – это ее рабочее название, которое позаимствовано из «Реквиема» Ахматовой. Я давно предчувствовал этот светлый день и «Опустелый дом». Не знаю, может быть, в первой редакции ее звали Ольга Петровна, но книга, написанная в 1938 году, в окончательной версии, называлась «Софья Петровна» и стала известна Ахматова именно под этим названием.
Узалия пишет: Дмитрий Львович, Александр, спасибо вам огромное, творческого вдохновения и сил на реализацию ваших планов. Также благодарим Виктора, который прислал нам по суперчат какое-то послание. Спасибо большое. Собственно, на этом сегодня Classic News завершен.
Спасибо, читайте, не забывайте, не бойтесь ничего.
Отлично, расстаемся на неделю. На следующей неделе будете, Дмитрий Львович?
Еще бы.
Отлично. Вот и прекрасно. Дмитрий Быков, через некоторое время, в 21 час по Москве, приходите на точку. Счастливо, пока.